В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии». Сегодня у нас необычный эфир. Мы в Северодонецке. Это наша первая поездка в рамках тура нашего радиопроекта. Меня зовут Денис Тимошенко. И со мной...
Я Инна Кузнецова. Здравствуйте. Мы приехали, чтобы посмотреть, как живете вы, поскольку 5 числа радио «Голос Донбасса», на котором выходит программа «Донбасс Реалии», телевещание в Северодонецке на частоте 88,2 FM. И нам бы хотелось... Не только, чтобы вы знали о том, что есть радио «Голос Донбасса», есть программа «Донбасс Реалии» от «Радио Свобода», но и хотели бы знать, что думаете вы, какие программы интересны для вас, какие темы нужно и важно поднимать. Поэтому мы здесь.
Для того, чтобы пообщаться, мы пригласили вас, конечно, всех. Звонили это волонтеры, активные люди. Ну вот за стол мы посадили тех, кого мы посчитали лидерами мнений местных. Это Елена Нежельская, депутат Северодонецкого городского совета, общественный активист и основатель вот, кризисного центра Северодонецка, в котором мы находимся. Здравствуйте, Елена. А также Виталий Шведов, общественный активист, участник АТО, штатный советник главы Луганской области Юрия Горбуза. Здравствуйте.
Добрый день.
И Светлану Талан, писательницу, которая живет в Северодонецке. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Также мы приглашали депутата Северодонецкого горсовета Игоря Будкова. Он не пришел с нами пообщаться по неизвестным нам причинам.
Это тоже очень интересно. Хотелось бы об этом поговорить. Но тема сегодняшнего нашего разговора, как мы решили, выбрали такую, возможно, она была ошибочная, что нужно для успешного Донбасса. Каким он должен быть? Хотелось бы услышать, что думаете об этом. Вы. Вчера наше знакомство с городом Северодонецком началось с такси, как всегда. Мы ехали из Рубежного в Северодонецк, и я спросила таксиста, вот что у вас сейчас в Северодонецке? Он был очень краток. Он сказал, в Северодонецке все нормально, мир и спокойствие. Так ли это? Что скажете вы? Я вижу, вы киваете головой. Нет.
Пожалуйста, представляйте, чтобы слушатели наши понимали, кто вы, и говорите.
Сергей Самарский, депутат горсовета, общественник. Пережил все то, что было в нашем городе. Скажу одно, что будем говорить депутатом уже порядка 10, больше 10 лет. И все, что сегодня происходит, оно фактически ничего не меняется. Фактически те люди, которые у нас... привели революцию, так называемую ЛНР и ДНР, захват власти, они сегодня опять находятся у власти. Игорь Будков потому и не пришел, потому что он является, финансировал в том числе и ЛНР, здесь, которая находилась, строил блокпосты, поэтому ему здесь прийти сюда и сказать нечего. На сегодняшний момент очень не нравится то, что власть киевская живет отдельно от власти Луганской области. Даже на Донецкой области там все гораздо проще. Сюда практически никто не ездит. То есть мы отданы на откуп сами себе. Поэтому я думаю,
понятно,
что надо...
Понятно, спасибо. Мы продолжим дальше развивать эту тему. Возможно, кто-то хочет сказать еще сейчас.
Как вам живется вообще? Ну, что вам в голову приходит, если вот мы приехали к вам, собственно говоря, познакомиться? Чем живет город? Ну вот вы говорите, что есть такая напряженность, вот говорит Сергей о том, что есть напряженность между пророссийскими людьми, да, так называемыми проукраинскими людьми. Вот этим живет город сейчас, то есть ничего не поменялось с тех пор?
Рыжков, Анатолий Лисичанск. Добавились люди, которые выражают свое мнение открыто и не боясь какой-либо критики со стороны провластных структур. Люди, которые пытаются влиять на местную власть, делать ее открытой и доступной для простого гражданина и жителя города. Есть много людей из власти, которые участвовали и организовывали действия, которые привели к войне. К сожалению, они на сегодняшний день остались у власти. Ну, мы, в свою очередь, контролируем и пытаемся контролируем этих людей со стороны общественности и пытаемся изменить мнение людей, которые были сторонниками этих революционных действий, в кавычках, 2 года назад.
Получается?
С трудом, но есть определенные сдвиги, шаг за шагом мы это делаем. К сожалению, это можно было бы делать быстрее, если было бы на то воля руководства Киева.
Хорошо, об этом тогда мы чуть попозже поговорим. Скажите, как вы считаете, вот сейчас, я так понимаю, город поляризован, да, то, что не пришел один из депутатов, это факты этого. Считаете вы это конструктивным? Вот, наверное, Игорь Бутко, ну, у него свои взгляды, да, на вещи, и он выражает мнение определенного числа горожан, как бы то ни было. Каким образом пытаетесь найти точки соприкосновения? Или это вы просто пытаетесь их привести к вашему, к вашей точке зрения? Как это происходит?
Что касаемо Лисичанска, за Сердонецк скажут сердонецкие активисты, за Лисичанск мы выбрали позицию диалога с представительскими органами власти на законных основаниях, без каких-то крайних проявлений влияния на них. Поскольку сила порождает только силу, а беззаконие порождает беззаконие. Мы выбрали путь идти в законном русле, тяжело, трудно, практически невозможно, но мы своими действиями подтверждаем законность именно нашей позиции и пытаемся привести к нормальному диалогу. На сегодняшний день, чтобы было понятно слушателям, город Лисичанск остался, ну, если говорили, что Сердонецк остался без внимания, то Лисичанск остался без внимания в квадрате. На сегодняшний день в городе не работает ни одно нормальное предприятие. Вопрос угольной промышленности брошен на самотек, невзирая на громкие лозунги и заявления со стороны киевского руководства. Область, я вообще не вижу, чтобы они как-то принимали принципиальное участие в решении этих проблем. Все живут в большей степени лозунгами о том, что да, эта проблема есть, мы об этом говорим, о том, что есть проблема, но от людей, которые, от которых зависит решение этой проблемы, принципиально ничего не делается. Ни от депутата Верховной Рады, нет руководства области, нет руководства города.
Если можно, я адресую вопрос вам. Вы советник главы областной администрации. Что делает областная власть? Обращается ли она к Киеву с важными вопросами? И действительно, почему Киев не слышит?
Вы упредили немножко. Я как раз хотел дополнить вопрос и расширить вот, как бы тему, которую Анатолий поднял. Ситуация банально простая, да, и пресс-релиз написали, то есть сказали, что это узурпация мэра города Лисичанска, вот, и оппозиционного блока в городе Лисичанске. Почему? Потому что 13-я сессия, которая была последняя, я почему знаю, потому что еще депутат городского совета города Лисичанск, вот, она, ну, была закрыта одноособно мэром самостоятельно, потому что не было желания рассматривать те вопросы, которые были проголосованы советом и поставлены на повестку дня. Вот. То треть депутатов на следующую сессию не пришла. Это как раз БПП, Ляшковцы, радикальная партия и Самопомощь. То есть таким образом выразил свою позицию. Понимаете, то есть в этом регионе, то есть в Луганской области, здесь большая часть советов представлена оппозиционным блоком. То, что касается области, вы говорите, многие не понимают, что область, она даже при том, что это військово-цивильная администрация, она с урезанными полномочиями. Вот, допустим, поднял Анатолий вопрос по углю. Угольное предприятие, то есть, ну, объединение Лисичанскуголь, там, Первомайскуголь, Горск и так далее, они подчиняются напрямую, они ГП, они подчиняются напрямую Министерству энергетики и угольной промышленности. И область может только, ну, где-то даже выходя за свои пределы, за пределы своих полномочий, лоббировать интересы, то есть, как бы, ну, шахтеров. То есть, поднимая вопросы в министерстве, проводя переговоры, но она идет просто как третья сторона. Она не является решающим субъектом, то есть, в этом переговорном процессе. И вот эта вот проблема есть. А еще самая большая проблема – разбалансировка органов управления области. Потому что было еще до войны указ президента, соответствующее распоряжение, постанова была, что назначение всех руководителей государственных органов, служб, инспекций и так далее, в том числе и ГП, осуществляется обязательно за погодженням губернатора. На сегодняшний день каждый орган, министерство назначает людей самостоятельно, без погодження с областью. А теперь подумайте, может область каким-то образом влиять после этого? Вот, допустим, в Лисичанском угле меняется руководитель уже за последнее время, наверное, третий.
Хорошо. Как, на ваш взгляд, кто мог бы помочь в этом с тем, чтобы там наверху это проводилось, ну, децентрализация, еще что-то? Что нужно для этого? То ли нужно, чтобы вас слышали в Киеве через средства массовой информации, то ли нужно, чтобы вас принимали руководители министерств, или что?
Шире, наверное, смотреть надо. Вот как бы передача, ну, формат сегодняшней встречи, это как бы, что нужно Донбассу, да? Вот, так вот, не только Донбассу, Украине надо. То есть надо убрать систему двойных стандартов. То есть если у нас война, то мы говорим, что война. Если не АТО. Если у нас, допустим, там, ну, Минский формат, да, вот, то Минский формат кем представлен? То есть, есть ли соответствующее решение? Кто-то видел, допустим, вот, доверенность на господина Медведчука или Кучму, или еще на кого-то? Вот. Или есть распоряжение Верховной Рады, допустим, да, постанова якась, или президентом указ подписан делегировать полномочия? Нет этого всего. То есть, таким образом, получаются физические лица, ведут переговоры в Минске и решают судьбы этого региона. И почему-то с той стороны настаивает Россия на представительских функциях, то есть Захарченко должен представлять, Плотницкий должен участвовать в переговорном процессе, а со стороны Луганской и Донецкой областей представителей нет в минском формате. Тоже вопрос. Причем представителей действительно легитимной власти.
Виталий, можно я вот уточню у вас? Да. Вы вот так обобщили, все-таки я немного опущу на уровень Луганской области, Северодонецка, Лисичанска. Вы говорите о том, что нет взаимопонимания в местных органах власти, потому что вот война все обострила. Но ведь этих людей, депутатов, мэра, избирали люди. Того же Казакова, мэра Северодонецка, избрали люди. Большинством они демократически избраны люди. С ними нужно договариваться за демократию, в этом демократии. И, может быть, в позиции проукраинских сил есть какая-то вопрос, да, на то, что нет конструктива, что вот идет вот такое, ничего не происходит, потому что не могут договориться.
Еще раз говорю, возвращаюсь, почему это произошло? Назовите хотя бы одну страну, вот, где проводились выборы в режиме боевого времени, да? Здесь нужно введение военно-гражданской администрации по всей линии.
И мораторий на выборы.
Однозначно. То есть люди одни, те, которые одну сторону представляют, боятся одних, те вторых. Ни для кого не секрет, что выборы прошли там с минимальным наполнением 15%,
20%. 22%, по-моему, в Северодонецке людей
проголосовало. Правильно. То есть не выразили люди волю свою. И таким образом сработали опять манипуляции, технологии, потому что у партии регионов, которая стала по блокам, сложенная система, и люди из выбора в выборы, в комиссиях, наблюдатели и так далее. То есть эта система работает без сбоев. В том числе и ЦВК у нас не изменилась, да, и в том числе и голова.
К сожалению. Вы хотели высказаться. Если можно, микрофон.
И представьтесь.
Добрий день, Вікторія Нікульська, голова громадської організації «Відродження Сходу». Я, можливо, здивую присутніх і слухачів. Я б не стала відокремлювати проблему Донбасу від проблем всієї України.
Абсолютно.
Тому що у нас в Донбасі існують такі ж самі проблеми, це економічні, соціальні, і правові, і так далі, і ідеологічні. А от що стосується ідеологічних проблем – так, тут дійсно у нас переважають люди, які не де-факто не є громадянами. Тобто вони є громадянами тільки в частині своїх прав. Якщо ми подивимося статтю 65 Конституції України, то обов'язком кожного громадянина України є захист суверенітету, територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Ці люди, які привели війну на нашу землю, вони фактично не визнають незалежності нашої держави, вони виступили за відокремлення від України, але вони продовжують користуватися правами громадян України. Розумієте, не можна бути громадянином України в частині своїх прав. І взагалі, коли наша держава встановлювалася як незалежна держава, у нас дуже дивна ситуація відбулася, тому що громадянство просто легко так отримали люди, які не визнавали незалежності. І цим людям було надано право, можливість визначати долю нашої держави. В принципі, в Україні треба робити реформування інституту громадянства, як, наприклад, це було зроблено в країнах Балтії.
Тобто лишити права голосу вище
признання? Хвилиночку, ні. Я пропоную, в принципі, не можна, ви розумієте, що це де-факто не громадяни. Не можна бути громадянином в частині прав. Якщо люди відкрито виступають за відокремлення від України, а по Конституції у нас безвідповідальність, розумієте? От ми всі звикли дорікати на владу. А що таке влада? Це зріст суспільства. Чому у нас керує тут опозиційний блок? Я сьогодні щойно спілкувалася з людиною, він каже, я гражданин Совєтського Союзу. Вони досі живуть в минулому. Нехай вони живуть. До речі, в Україні іноземні громадяни, особи без громадянства, вони користуються такими ж самими правами, окрім політичних. Тобто вони не мають права обиратися, не громадяни, вони бути обраними, займати державні посади.
Я перепрошую, ви пропонуєте позбавляти цих людей громадянства?
Ні, я пропоную запровадити процедуру підтвердження громадянства. Тобто здавати іспити. Українська мова, знання Конституції і знання історії. І тільки після того, після складання цих іспитів, цих людей допускати до виборів.
Наскільки
причому це не тільки на Донбасі це треба робити? Це треба робити по всій Україні, тому що такі люди є скрізь. Єдине, що тут вони переважають.
Наскільки ця думка поширеною є в цій залі, і наскільки ця думка може бути почута, скажімо, на обласному телебаченні, на обласному радіо, в місцевих засобах масової
інформації? Навіть якщо вийти на вулицю.
Верховна Рада може. Повноваження на це має тільки Верховна Рада.
Я розумію. Я запитала зовсім про інше. Я запитала, наскільки це можна голосно сказати в Сєвєродонецьку, щоб вас не побили?
Сказати можна.
Сказати?
Давайте мікрофон передамо. Передумали.
Скажите, ви согласны, что нужно лишать людей гражданства или, ну, вот, как, то есть...
Олена Стеценко, громадянський корпус. Перш за все, я хочу подякувати шановній пані Вікторії, бо навіть назва сьогоднішня тема мені так, наприклад, що потрібно для успішного українського Донбасу. То для мене ключове слово українського. І я вибачаюсь, ну, за присутніх, чому ми соромимось говорити рідною українською мовою. Да, на жаль, я сама теж і дитячий садок, вищі навчальні заклади, да, ми постійно говорили російською. Але ще Ліна Костенко писала, коли хотіли знищити націю, то забороняли говорити рідною мовою. Ви кажете, що як це можна сказати в Сєвєродонецьку чи не можна? А чому ми не можемо говорити своєю рідною мовою? Можемо.
Я не про це. Чи можете ви це сказати без наслідків? І де ви це можете сказати?
Можемо. І хто може, ми говоримо. І в продовження цього, що вона дуже гарне питання, сказала, позбавити громадянства або ну, більш...
Політичних прав, так, скоріше.
Так, політичних прав.
Деяких політичних
я хочу сказати,
прав.
Що я...
Обмежити.
Обмежити, так. Це не тільки її думка. Я хочу просто додати, що навіть вчора я просто попросила дівчат, які зараз знаходяться на передовій, на жаль, не можуть бути присутні. Це дівчата, які служать у 53-й, Національна гвардія, батальйон Луганська 1. Ось вони написали навіть. Я всі пункти зачитаю. Це перше, мудрі керівники. Друге, звільнити Донбас. Третє, хто не хоче України, позбавити громадянства. Це навіть дівчата самі так висловлюють. Інша дівчина написала, що щоб бабусі, яким за 60, не вирішували долю нашої країни. А це дівчачі, я ж кажу, думки не мої. Правдиві засоби масової інформації на території всього Донбасу. Змінити керівництво нашої країни. Для самого початку нам потрібне розумне керівництво, яке може захистити себе та людей. Дати людям надію на краще майбутнє, на завтра. Як обов'язково і настанемо.
Дякую.
Ну, в принципі, да, це те ж саме, що і було.
По поводу, як говориться, сколько можна говорити. От акція, яка була по всій Україні, як говориться, її побачили, це по поводу відведення Света Светікова в Фейсбуці зареєстровано, да? Есть и было мероприятие, протест против отведения по станице Луганской, вот, наше подразделение.
Люди опасались, что станица Луганская кажется под контролем сепаратистов.
Я скажу, что вчера мы беседовали с ней, и она уже опасается, вот, и в том числе 80-ка обеспечила ее безопасность, 80-я бригада. Вот, но были же другие представители на этом митинге, местные люди, которые начали угрожать, и некоторые детей не повели в школу.
Елена, пожалуйста, ваше мнение по поводу того, что мы вот тут все высказали, может быть, у вас немного более умеренная позиция или такая же?
Нет, позиция у меня нисколько не меньше радикальная, чем то, что было здесь озвучено. Я сегодня утром тоже думала о вариантах ограничения прав именно на выборы. Потому что действительно судьбу города, судьбу края, судьбу страны решают люди, которые не чувствуют себя внутри гражданами этой страны. Виктория просто замечательно сформулировала эту идею. Единственное, о чем я думала, возможно, этим людям предложить для того, чтобы они не принимали участие в выборах, им предложить какой-то выбор, то есть ты можешь пройти эти тесты, ты можешь пройти экзамены и подтвердить свое гражданство, а можешь не проходить. Но тогда ты будешь позбавлен прав. Тогда не нарушаются демократические принципы, не дискриминируются. Я категорически против позиции, что людей по возрастному принципу надо лишать права голоса. Это проблема не возрастная, это проблема не этническая, это проблема не религиозная, никакая. Это проблема мировоззренческая. И человек имеет право выбрать.
Вот мне уточняющий вопрос к вам. Скажите, вот вы местный, вы живете в Сєвєродонецьку, вы житель Донбасса, вы знаете все эти проблемы, вы знаете этих людей. люди эти виноваты в том, что они не чувствуют себя гражданами Украины? Вот они, как люди, они виноваты, конкретный человек. Если взять конкретного пенсионера или конкретного... Его можно в этом винить, как вы думаете?
Тот удар манипуляции, который обрушился на людей, которые не имеют абсолютно навыков критического мышления и вообще основы критического мышления, которые разрушались на протяжении десятилетий, умышленно разрушались, когда людей отучали думать самостоятельно. Я сегодня своим коллегам утром задала вопрос. Скажите, пожалуйста, где-то еще желают, поздравляя с каким-то праздником, чтобы дети были послушными? И мне ответили, что вряд ли. А у нас здесь так принято. Меня поздравляют с праздником и говорят, чтобы у тебя был послушный сын. Не желают, чтобы он был разумным, любознательным, каким-то там интересующимся, успешным. Они хотят, чтобы он был послушным. Это говорится на автомате, но в этом причина. Здесь формировали прослойку людей, которые, по сути, должны быть послушными. И вот сейчас то, что мы пытаемся поменять, мы пытаемся доказать каждому человеку, что его слово, его мнение имеет значение. И никто... Вот девочки писали абсолютно классные вещи, то, что сейчас зачитывали. Но первое звучит «мудрые руководители». Не будет... Не будет никакого толку ни от какого самого мега-мудрого руководителя, пока каждый из нас внутри не почувствует себя свободным гражданином свободной Украины. И именно над этим надо
работать.
Хорошо
бы, чтобы нас люди услышали. Вот мы постоянно говорим про простых людей. Перед тем, как сюда приехать, наши корреспонденты пообщались с этими простыми людьми на улицах города. Мы задавали им несколько вопросов. Вот мы спросили о том, каким люди хотели бы видеть Северодонецк в будущем. Давайте вот про успешный украинский Донбасс. Да? Давайте послушаем, что они нам рассказали и посмотрим.
В принципе, как бы молодой, интересный, перспективный город. Каким он был, как он развивался, таким хочу видеть его дальше. Вечно зеленый, всегда цветущий.
Бывала во Львове. Ну, в Северодонецке нету той атмосферы, уютности. И глазу приятно смотреть на все. Ну, развлечений маловато, действительно. Так как если долго в нем живешь, то уже везде переходил. И...
Парковой зоны не хватает, ур не хватает, лавочек не хватает, ровных дорожек, тротуаров не хватает. В развлечении нам хватает. Мы занимаемся и танцами, и чем угодно.
Чище можно сделать, больше урн поставить. То совсем некуда мусор бросать. Работы побольше для молодежи, для студентов особенно.
Что тебе не нравится в Северодонецке? Мне все нравится.
Все нравится.
Чтобы было для детей. Спорт здесь есть, для детей возможности есть.
Детский.
Да, вот парк такой. Рост, не хватает рост. Мне почему-то лично.
Мирным, без войны. И чтобы у молодежи была работа везде, чтобы все предприятия работали.
Что интересно, все люди говорили о местных проблемах, о том, кто-то должен сделать. Один человек сказал о том, что чтобы не было войны, чтобы был мир. Присутствовало слово «работа». О идеологических вещах не говорил никто. О том, что я могу сделать сам, не бросать мусор или искать рабочие места, создавать рабочие места, этого никто не говорил. Может быть, вы прокомментируете, почему так?
Сергей Самарский. Ну, давайте я буквально два слова по поводу языка и того, что говорили. Ну, во-первых, у нас уже было все время разделение язык украинский и русский. Об этом говорить, конечно же, надо. Начинать в первую очередь надо, во-первых, с руководства города, руководства городской власти и областной власти, заставить разговаривать их на украинском языке, это обязательно. Второе, так как у нас не работают правоохранительные органы, эти люди, как я говорил, уже остались у власти, мы не можем поменять людей в школах нормальных поставить, которые, в принципе, откуда все это идет? Со школы. Теперь по поводу ситуации, которая сегодня сложилась, то, о чем говорят люди. Ну, как депутат, я могу сказать первое, что жители любого города всегда судят по городу о том, куда можно пойти, как можно отдохнуть. Вы же заметили, даже рабочее место было всего одно, в основном это отдых. То есть то, что необходимо и надо делать в первую очередь. Опять-таки, сегодняшняя власть, ну я говорю о Северодонецке, она не заинтересована в том, чтобы строить парки, строить в школах спортивные площадки и так далее.
Вот очень жаль, что к нам все-таки не пришли представители власти, о которых вы говорите. Мы с удовольствием бы дали им слово, в принципе, модерировали эту дискуссию. Но вот мы оставляем право за представителями власти всех, кого в чьи адрес звучат упреки, высказаться, мы дадим для них эфир, потому что нам интересно действительно услышать вот позицию людей.
Но если можно, то уже не только от них, чтобы было...
Нет, мы в любом случае допишем их мнение, спросим у них то, о чем спрашивали у вас. Вы хотели дополнить? Да.
Порадовало, как говорится, выступление людей, знаете, в какой части? В той, что люди начали говорить об объектах культуры. Не хватает парков, не хватает всего остального. То есть переосмысление какое-то у людей прошло. Но надо посмотреть в корень, откуда война взялась. То есть даже те хлопцы, которые приезжали сюда, с Западной Украины, с Центральной Украины, они удивились и сказали, да вы что-то бедненько живете. Вот. Почему? Потому что системно на протяжении 20 лет вот эти элиты луганские, донецкие, они регион выкачивали и уничтожали инфраструктуру, промышленную и так далее. Вот. И это все привело к обнищанию народа здесь. И поэтому на этой, социальное расслоение и так далее. И поэтому на этой теме очень грамотно сыграли идеологи российские. То есть именно на экономических вопросах. И, к сожалению, наша центральная власть как бы на это тоже закрывает глаза и не видит этого всего. Здесь вот надо, если, допустим, какие-то рабочие места закрываются, их надо переориентировать и замещать другими рабочими местами. Тогда будет и позитивное
Хорошо,
отношение к Украине.
Что в этом смысле делает областная власть?
Я скажу, что делает областная власть, а точнее скажу, что она не делает.
Тогда мы спросим, почему?
Скажу, почему в том числе. Хотя здесь уже многие рассказали. Потому что, по большому счету, не меняется состав власти. То есть меняются вывески, а люди приходят из тех же, как говорится, из тех же элит. Пытались назначить руководителем Сватовского дома престарелых человека, который зам главы районной, который устраивал жилишины, разбирали рельсы, чтобы хунта не пришла сюда, в Донбасс. Вот. Она приехала, ее привели за руку назначаться, коренник управления и так далее. Поэтому вот эти вещи страшны. То есть без внутренней победы не может быть внешней. Сейчас нужно внутри мобилизоваться, перестроиться.
Скажите, вот кто-нибудь в зале присутствующий, видит возможность в том, чтобы каким-то образом, я так понимаю, вы видите путь к переменам только через смену власти.
Смотрите, я просто мысль закончу, да, вот как говорится, на экономическом эффекте раскололи это общество, да. Вот этим же экономическими эффектами надо делать. Что сделали россияне в Грозном, что делают россияне в Луганске, в Донецке? Они зашли и начали делать фасады. То есть они делают социально-позитивную картинку. То есть клумбочки... Да, все развалено, да, все плохо, да, нет нормального финансирования, да, работают только коммунальные предприятия, люди работают за паёк, но они делают картинку.
Что мешает вам делать картинку? Не преобразование, а картинку.
Нет, картинка должна быть реальная.
Можно выступить на сайте
Слава? Так, звичайно.
Тільки велике прохання не бийте мене одразу. Художній керівник Луганського українського музично-драматичного театру Московченко Володимир. Справа в тому, що мені дуже подобається ваш вислів про картинку. Якщо ми побачимо те, що робиться там, картинка дуже хороша. Філармонія працює, театр працює кожного місяця. Велике свято в місті, а то і два, а то і три свята. І все це оформлюється, подається як квітучий рай молодих республік. Мені здається, що саме те, що робить культура і пропаганда, це на нашій території, це трішечки те, що недопрацьовується, але є теж певні зрушення. Чому я кажу зараз про культуру? Я хотів би зузити трішечки те в нашу розмову, в силу того, що я представляю саме цей сегмент. Я певен, що пан Вакарчук зробив для ствердження українського на нашій землі більше, ніж вся Верховна Рада. Всі її 400 з гаком, хотів сказати, мордяк, осіб. Але от театр, український театр, який переїхав з прапором із Луганська, зараз існує тут. Цей театр, який працює, який 12 вистав вже зробив за неповний рік, який був в Києві на сцені театру імені Франка, славетній національній сцені показує вистави, які були сприйняті дуже схвально. Це вистави, які показали достойний професійний творчий рівень театру. Це театр, який зараз поїде на Західну Україну, Івано-Франківськ, Драгобич, Львів, Ужгород, повернеться до Києва і там зіграє свої вистави. Тобто ми презентуємо схід. І це робить не одна-дві людини, це робиться якраз за допомогою влади. Я можу теж їй придивити певні закиди, але щодо нашого театру, ви знаєте, що будується зараз, ремонтується приміщення, що навколо нього облаштується, це буде хороше затишне місце для сверданчан. Там буде дуже приємно прийти, відпочити і зайти до нової красивої театральної установи. Тобто за це мені не соромно. Я не можу говорити про всі проблеми Сєвєродонецька. Зараз я акцентую те, що в театральній сфері є зрушення, і зрушення, яке підтримує саме влада. І завдяки тому, що вони або розуміють необхідність, або навіть, знаєте, хочеться і відрапортувати інколи. Може, це спрацьовує, я не знаю.
Але з іншого боку, ви говорите якраз про реальні дії, які в майбутньому створять красиву картинку.
Знову, це красива картинка, і не тільки картинка, я перепрошую.
Яка буде
реальним життям. Це реалії.
Життям,
люди, які ходять до театру, які бачать вистави на українською мовою. І це стверджує, знову ж таки, наше тут. Це конкретність. А мені дуже хочеться, щоб була конкретність. Взагалі владу лаєте дуже легко і дуже просто. Але влада, як Змій Горинич, яка летить над нами і тільки гадить. А є конкретність. Я одна голова у цій владі, я друга голова. Є ті, хто з землі допомагає.
Добре, про культуру. Ми тут почули про те, що до Сєвєродонецька приїздив Богдан Бенюк. І, на жаль, в будинку культури аж був один клас середньої школи. Богдан Бенюк, дуже відомий актор, народний артист України, ну, можливо, не настільки популярний, як Славко Вакарчук, бо дії Славка Вакарчука в Краматорську – це позавчора велика подія, тому що він зібрав 50 тисяч людей і йшли туди люди, з проросійською позицією, далеко антиукраїнською позицією, але між тим вони йшли і він зароджував в них якісь промінці, щось він робив, так? Тому що 50 тисяч зібрати – це штука нехила. Чого так виходить, що в Сєвєродонецьку на Бенюка прийшло не 50 тисяч, а 50 людей?
А ніхто не знав. Не було анонсу.
Місцеві органи влади відпрацювали.
Це позиція місцевої влади. Не було ні анонсу, не було ні реклами. Тобто люди не знали. Зігнали дітей? Ні, я не знала.
А через соціальні сіті як-то організуватися?
Ніде не було інформації, ніде.
Без мікрофона не говорите.
Болткова Ірина, Сєвєродонецьк. Я хочу сказати, що це принципова позиція місцевої влади. І місцевого очільника відділу культури. Це Тетяна Грачова, на яку мер міста, його заступники розписують усі заходи, які повинні проходити у нас у місті. Я неодноразово писала листи з проханнями провести той чи інший захід, але коли попадає цей лист до Грачової, все куди раптом зникає.
Добре, от говоримо про те, що люди сказали в відеоролику, про те, що їм не вистачає відпочинку, а місцева влада говорить про те, що відпочинок не потрібен, треба працювати. Як з цим боротися, пані Світлана?
Так, концертів занадто багато. Але я хочу сказати, що дійсно ми програємо ідеологічну війну, і це всім відомо. І оці концерти і конкурси, які проводяться, вони на ці заходи ходять люди в основному свідомі. Або йдуть просто порозважатися. Якоїсь фактичного результату вони не приносять. Митець повинен йти до людей. Якщо приїздить письменник або, наприклад, як Бенюк, то, напевно, краще було б, щоб Бенюк пішов в навчальні заклади, зустрівся більш тісніше, поспілкувався із студентами. І потрібно запрошувати митців набагато більше, але не для загальної такої масовості, де пішли, потанцювали, попили
пиво
і розійшлися.
Ніяк Вакарчук.
Ну, це виключення, бо це така українська любов. Ну, я маю на увазі оці і російські пісні, і такі заходи розважальні, вони нічого не дають в ідеологічному плані. Я розробила грантовий проєкт для проведення великої просвітницької роботи серед населення. Цей проєкт передбачав випуск газети. Я звернулася до істориків, до краєзнавців видатних, які могли поступово, ненав'язливо людям доносити історію нашого краю, історію України.
До місцевого, тобто, ви маєте на увазі,
до місцевого, звичайно, до місцевого. Можна було б друкувати листи із зони тимчасово окупованої території. Передбачав проведення конкурсів серед учнів та студентів і освітян. Тобто так, зустрічі письменників не на великий загал, а коли вони їхали і знайомили із українською класикою з творами, сучасними класиками і так далі. Але, на мій подив, цей проєкт був направлений до спілки письменників у Київ. І секретаріату залишалося лише заповнити аплікаційну форму, що не було зроблено. Тобто 3 місяці чи 4 я намагалася щось там пробити. Ну, все було проігноровано, і фактично спілка письменників була похована. Звичайно, що проєкт не пішов далі, і кошти не були отримані. З Вікторією Нікольською ми що могли своїми силами робили, але підтримки від місцевої влади не було. І, напевно, не буде. Хоча б згадати, коли була минулого року, вийшла перша книга, хоча й художня, про наше місто Сєвєродонецьк, коли місцева влада ще очі не бачили цю книжку, але зробили все, щоб не можна було презентувати для широкого загалу.
Це одна з тем, з майбутніх тем і... для програми, і ми зрозуміли, що треба просити Вакарчука, щоб приїхав до Сєвєродонецька.
І не тільки Вакарчука.
Про приїзд. Ось на початку нашої бесіди ви сказали, що любе місто починається з таксі, по якому ти їдеш. І тому я хочу торкнутися питання транспортної ізоляції нашого регіону. І ми кажемо про ще одна ремарка. Ми кажемо про успішний український Донбас, але ми забуваємо, що Луганська область це не лише Донбас, це величезний пласт Слобожанщини. Це величезні сільськогосподарські райони, які жодним чином себе не ідентифікують як Донбас. І це теж дуже важливо, оскільки розуміння, що Луганська область, вона різна, це теж має бути почута ця думка. Але про транспортну ізоляцію. Ви їхали до Рубіжного.
16 годин з Києва.
16 годин з Києва. Навіть якщо порівнювати з Донецькою областю, куди набагато простіше добратися із Києва, із Львова, із Харкова, з любого міста. Є інтерсіті, є зручні потяги, є потяг на Одесу, є більше можливості побачити світ. Ізоляція Луганської області, вона так природньо склалася, що соціологічні дослідження показують, що тут величезний пласт населення, який ніколи не виїздив зі свого району. Люди просто не знають і не бачать іншого життя.
Ви думаєте, діло тільки в проблемах з транспортом? Від до конфлікту...
Не лише.
Була можливість їздити по міру, по Україні?
Ні. І до конфлікту було те ж саме. Область транспортна була ізолірована все время. Не было транспортной развязки. Сейчас это усугубилось тем, что еще абсолютно разрушены автомобильные дороги. Абсолютно, поскольку несколько раз по ним прошла военная техника, автомобильные пути разрушены. Буквально на прошлой неделе у нас была делегация фонда Бьоля, и когда они прислали план своего визита, и они пишут, дорога от Северодонецка до Славянска, они заложили час. Говорят, ну там же 120 километров. По факту эта дорога занимает не меньше 3,5 часов. То есть абсолютно транспортный вопрос, транспортная изоляция области – это очень важно. Потому что и раньше, и до войны не было.
Связано с ментальной изоляцией, которая… Ну,
да.
Вот...
И у людей вместо того, чтобы увидеть мир, у них остается одно развлечение – смотреть в телевизор. Смотреть в телевизор, из-за которого и идет беда.
И опять возвращаемся к экономике. Почему нет развязки? Потому что датчане всегда были более прогрессивными, потому что им было что сбывать, поэтому были потоки, была целесообразность в строительстве и были ресурсы под это. Вот. В нашем случае мы видим, что это всегда считался депрессивный регион.
Давайте мы сейчас говорим очень много опять негатива, депрессива. Опять же, при переезде мы просили наших корреспондентов спросить у людей, за что они любят свой город. Давайте посмотрим, что они сказали. Может быть, найдем там какой-то позитив, что-то обсудить.
Скажите, а за что можно любить Северодонецк? Вы любите свой город?
За красоту. Потому что здесь очень много деревьев, насажено и красиво. Наш город красивый и молодой. Был молодой, а сейчас постарел.
Но он вместительный, компактный. Мне нравится, знаете, что здесь недалеко от центра города есть природа.
Маленький, уютный. Отдыхаем где? На Кривенькой даче у меня там.
Здесь уже и 65-го года я, например, живу. А ты с какого года?
59-го.
59-го. Уже привыкли, уже наш родной город. Красивый и дорогой для нашей души.
Вот это здесь только место, а парка нет у нас в городе. Озеро захламели.
Просторный, светлый, чистый.
был когда-то молодежным.
Замечательный город, отличный город. Ну, старая часть города Ленина, парк там хороший.
Учимся.
Постоянно на площади здесь нравится посидеть. Красиво здесь, особенно летом. На чистом озере тоже постоянно там. Вообще красивый город, есть где погулять, есть где развернуться.
Где вы гуляете, где ходите?
Ну, например, из своего двора. Мне надо троллейбус.
Ну, интересное видео, которое вызвало у вас улыбку и смех в некоторых случаях.
Узнавание
кого-то, возможно, и кто-то сказал, дорогой город. Он дорогой, потому что родной или потому что дорогой экономически? Такой двусмысленный.
Это самая правильная реплика, потому что дорогое там, где родина. Вот люди родились, люди прожились большую часть жизни, поэтому он для них дорогой. Но вот плохо то, что им сравнить не с чем. Тоже прослеживается на протяжении всего ролика.
А вы сказали, что раньше был молодой. Но ведь молодежь тоже есть. Или...
Дійсно, на территории області він один з молодих.
Є місця, яким уже 300-350 років, а міста такі, як Рубіжне, Сєвєрдинське, це дійсно молоді місця.
Можно, да? Я отвечу, почему он молодой, Сергей Самарский. Ну, во-первых, потому что всегда раньше здесь работали научно-исследовательские институты, предприятия. Я скажу, что я работал вот где сейчас торговый центр «Джаз» недалеко. Здесь был приборостроительный завод великолепный, где выпускались электронно-вычислительные машины по тому времени. И 99% людей, работающих там, было с высшим образованием. Молодежь сюда ехала, рвалась, и то есть как бы здесь поэтому...
Что была работа.
Ну, сейчас той работы нет. Я скажу, если говорить о работе, и о том, что сюда никто не идет, потому что мы находимся в той красной зоне, на которую инвестор не хочет идти.
Хорошо, а местный инвестор? Его нет?
Местного инвестора практически нет. Они все выехали из Северодонецка, потому что боязнь того, что они, ну, часть предприятий были захвачены, боязнь того, что вывезут, как это вывозится в Луганске, и здесь очень мало предпринимателей осталось, то есть фактически единицы, и основное это торговля.
Я не соглашусь с Сергеем.
Подожди, микрофон, пожалуйста.
Ирина, я не соглашусь с Сергеем по поводу того, что у нас нет инвестора в Луганской области, потому что мы находимся близко к линии разграничения. Донецкая область еще ближе находится к линии разграничения. Бои там идут намного интенсивнее и страшнее. Но если сравнить сейчас развитие Донецкой области и нашего региона, то у меня такое ощущение, что у нас ЛНР уже передвинуты просто границы, вот до границы с Донецкой областью, вот по уровню развития. Без всяких картинок, ширмочек и всего остального. Я сегодня... Вот перед выходом на передачу я разговаривала с людьми возле подъезда. Он говорит, я ехал из Донецка, из Днепропетровска, говорит, я в шоке. Говорит, работают все технические гипермаркеты в Донецкой области, в том же Краматорске, в том же Славянске. Говорит, куча автосалонов. Почему в Луганской области вообще все умерло?
У меня еще один вопрос. Там же тоже остались, как вы говорите, те же самые люди в Донецкой
люди.
Области.
И у власти
все работает.
Те же самые.
У кого-то есть мнение?
А у кого-то есть ответ на вопрос, почему в Луганской области все умерло?
Тому що про те, що я починала говорити, це недостатня просвітницька робота. Навесні, наприклад, я була в Краматорську, зараз скажу, як називалась, перша східна українська книжкова толока. Коли приїхали митці, народні умільці, письменники і художники, хто тільки не приїхав з Західної України, вони приїхали в Краматорськ по запрошенню місцевої ж влади. Приїхали вони з українськими книжками і, до речі, дуже визвали цікавість українськомовні книжки там у місцевого населення. У листопаді цього місяця знову приїжджають. Ще більш буде масштабний. Тобто такі заходи там завжди проводяться. Їх набагато більше.
Тоже ремарка, побуду вже якби... Многі ушли в сторону. Я хочу, просто, щоб була історична справедливість. Ну, давайте ж не будемо кривити душою. Донецька область завжди була на порядок вище Луганської. Если надо было лететь в Киев, куда ехали? В Донецкий аэропорт. Конечно. Поэтому это было всегда, в том числе инфраструктура и промышленная, и транспортная, всегда в Донецке было лучше, даже до войны.
Скажите, а вот у меня тоже такой вопрос. Вот вы очень много упираются в местную власть, центральную власть. Вот я, живя в Киеве, я тоже дончанин, но вот сейчас живу в Киеве, и для меня было тоже удивительно, что многие люди, которые вот об этом говорят, да, их не слышат, они выходят на улицы. Они требуют этого, они добиваются, они давят всеми возможными способами. Скажите, вы можете, вот, положа руку на сердце, сказать, что вы делаете так же?
Даже больше.
Нет, мы пытаемся делать.
По очереди, пожалуйста. Да.
Меня зовут Яна Кравцова. По поводу того, что делаем ли мы, выходим ли мы на улицы, или пытаемся мы, по крайней мере, вывести наш народ на улицы. Наш народ на улице практически вывести невозможно. Они очень равнодушны, 70%. Они сидят дома на диванах и при этом звонят нам на телефоны. Что вы сделали? Вот мы слышали, что у предпринимателей забрали землю, у 166 предпринимателей под участками.
Что сделали предприниматели?
Предприниматели подали в суд, но у нас в Северодонецке работает на сегодня. Ну, во-первых, мы знаем, судебная коррупция, как у нас в стране расцвела, раз. А во-вторых, у нас в Северодонецком суде работает всего два судьи на сегодня. Они физически не могут все наши позывы, то есть наша местная власть столько незаконных действий за последние два года решений приняла, и мы их постоянно оспариваем в суде, но частично выигрываем, частично проигрываем. Теперь по поводу выхода...
А переговоры с властью с местной?
Переговоры с властью местной. Значит, после выборов 2015 года, казалось бы, сложилось в Северодонецке, вот в Рубежном Лисичанске нет, а у нас хорошая ситуация, ну, относительно. ОПА-блок взял всего лишь 40%, да, а демократические силы 60%. И вот нам казалось бы, вот мы добились, мы же вот провели такие кампании, сейчас мы сможем, и мэр у нас сейчас самовыдвиженец, и как бы и он поддерживает, и все такое. Но политическая коррупция, то есть часть этих депутатов, ну, кто-то говорит, это проституция политическая, кто-то говорит, коррупция. Я считаю, что это коррупция. Значит, части депутатов предложили должности, части депутатов предложили деньги от этого большинства 60%, и они перешли туда. Сейчас в местном совете Северодонецком 24 депутата, это абсолютное большинство, которое решает все, что хочет, они решают все. Это просто простые рукоподниматели, потому что у нас поименное голосование, и депутат Будков, понятно, да, это... как бы в начале списка, и как только депутат Будков встал, сказал, депутат Будков за, все остальные 24 за. Независимо от того, законно, незаконно. Вот на последней сессии еще 11 предпринимателей лишили земли под киосками, ихними работающими. Они там 20 лет работали, 15 лет. И, в общем, понятно, да? То есть у этих предпринимателей есть работники, у этих предпринимателей есть работники-переселенцы. И когда мы пытаемся вывести людей на площадь, это, казалось бы, тарифы касаются каждого жителя города, да? И вот несколько лет назад я лично дома напечатала 500 объявлений, расклеила на каждом подъезде в новой части города. Как вы думаете, сколько человек пришло на площадь? 70. Поэтому это было еще до войны, да? Сейчас вывести людей на площадь еще труднее.
Ну вот вы говорите о том, что люди боятся, не хотят, люди пассивны. Я сегодня с утра разговаривала с некоторыми северодонецчанами, и одна женщина мне сказала, что в Северодонецке не присутствуют какие-нибудь пророссийские взгляды, здесь присутствуют антикиевские взгляды. Поскольку антикиевские взгляды, почему? Потому что кому-то нужен был переворот. Дальше была такая фраза, что вы же видите, да, говорят, что вот Майдан нужен был, потому что жили плохо, но мы же сейчас живем хуже, а ведь никто не выходит.
И это как достижение это... преподносится, да. Вроде бы.
Знаете, когда началась вот эта русская весна в Северодонецке в 2014 году, мы, ну, как прогрессивная часть, да, проукраински настроенных людей, мы думали, ну, побегают с этими флагами. Их было сначала вышло 3 человека, потом 5, потом 50, потом их стали свозить со всех, как бы, на митинги в каждый город организованно автобусами, мы все это видели. И мы по своей, наверное, наивности или неопытности, я даже не знаю, как нас назвать, мы решили, ну, вот мы сейчас выйдем на площадь перед Дворцом культуры, с нашими проукраинскими символами, это было 6 апреля, мы споем гимн, мы покажем дети наши с цветами, все. Мы вышли, ну, кто-то, мы подали для этого заявку, да, в это время их свезли со всей области сюда с проукраинскими, с пророссийскими триколорами, вышла наша милиция, и наша милиция, в чем самое страшное было, она защищала ту часть. Она не защищала нас, она стояла как бы... то есть при мне били женщину просто ногами. Я хватала этого милиционера, тащила его за руку, посмотрите, что делать. И он сказал, мы не вмешиваемся. Потому что наш начальник милиции сказал, ну, он выступал перед ним по телевидению, сказал, мне все равно, какую власть.
власть защищать, лишь бы в городе был порядок.
То есть они считают... люди увидели этот порядок во время того, что здесь было.
Я думаю, когда нас освободили, основная масса, ну, очень много людей выехало из города, но основная масса людей была рада, что нас освободили. И сейчас, если спросить наших людей, вот действительно, хотят ли они жить так, как живут в Первомайске, у меня просто много очень переселенцев живет в доме, и даже в моей квартире, они не хотят так жить, как там. Понимаете? Но в то же время в голове вот это вот какая-то даже не антикиевская, а вот типа мы бандеровцев не хотим. В то же время объяснить, кто такие бандеровцы, чем они им это, они не могут.
Мы еще перед тем, как приехать сюда, спросили у людей, что... Такой интересный вопрос задали у местных людей, что они думают о киевлянах. Вот тоже о чем мы говорили, как они себе представляют киевлян. Давайте послушаем, что нам ответили люди, обсудим.
Ну, сильно они отличаются от Северодонецка?
Ничем. По-моему, Северодонецк – это маленький Киев.
Нормальными людьми, отличными людьми, как и здесь. Все одинаковые. Куда бы ни поехал, что там, что здесь. Классные, приветливые люди. Замечаний кому-то отдельно нету вообще никаких.
Киева я там не живу, поэтому пусть живут как хотят.
Счастливые. Мне лучше нас живут.
Есть отличия, потому что Северодонецк – это все-таки Донбасс, и здесь больше за Донбасс, за нашу часть Украины. А в Киеве есть и против, и за. Ну, как бы, я не могу сказать, что все мы люди, и мы ничем не отличаемся. Просто у всех своя мысль, и каждый может ее выражать по-своему.
Точно так, как москвичи в свое время представляли.
А как?
Напыщенных петухов.
По-моему, они ничем не отличаются. Просто недружные все, что киевляне, что северодончане. Уже давно пора.
И они не знают, что мы здесь пережили. Мы не пережили. Я видела людей, которые пережили. Которые жили у меня прошлой зимой, беженцы. Две женщины. Одна из Луганска, 78-летняя. Я ее вообще на улице нашла, бабушку. Она у меня жила полтора месяца. А вторая из Попасной. Тоже полтора месяца у меня жила. Просто так. Вот я видела этих людей. Видела соцслужбу, возле которой стояли люди с такими баулами, семьями. Зимой, в феврале месяце. Я видела много. Поэтому люди, те, которые там живут, они без понятия, что здесь происходит.
Они живут совсем в другом измерении.
Вот совки живут.
Вы знаете, в 2014 году была такая фраза, которую уже забыли. Информационная интоксикация. Вот это вот как раз мы это и наблюдаем. Так вот, по поводу того, что надо громадянство подтвердить, ну, наверное, что-то в этом есть, но только, наверное, не в такой формат. Почему? Когда какая-то болезнь есть, а информационная интоксикация тоже форма болезни, то человека надо сначала карантин ему сделать, то есть, да, поместить в определенную среду и провести курс лечения.
Вот. Так, а можно надавать право голоса этим людям?
Так, можно так мы... право вырешивать? Виктория, без эмоций на меня не кричите, меня убеждать не надо.
Мы подготовили...
Через освиту, через освиту.
Через отсутствие выборов на определенной территории, на какое-то время.
Мы подготовили для вас еще сюрприз. Мы спросили у киевлян, что они думают о жителях Северодонецка.
Обычные, обыкновенные люди, такие же, как и мы, именно поэтому, ну, я не знаю, например, мое мнение, все мы на Украине, и Крым, и Донецк, и Луганск, все мы одна Украина, все мы одна страна, именно поэтому люди, которые здесь живут, тоже такие же, как и мы.
В общем, люди обычные. Работящие, наверное, побольше у нас, чем у нас работают.
Это что это такое?
Объясни. Место в Луганской области.
Ой, а можно я не буду отвечать, хорошо?
Можно.
Там есть земля, так? І хати в них приватні, да? Значить, вони займаються своїм господарством, щоб себе прогодувати.
Ну, я вважаю, що у Северодонецьку такі ж люди, як і тут. Вони так само думають, як ми.
А... Нормальні люди, порядні. Я думаю, що з такими людьми можна працювати і жити в одній країні.
Звичайні люди, як і ми, такі і вони. Нічого такого особливого немає. Тобто серед усіх є і хороші люди, і погані люди є.
Ну, от такі. І...
Дуже коротко, просто ми не озвучили одну, мені здається, дуже серйозну проблему. Це конфронтація між міською владою Сєвєродонецької і обласною. На жаль, вона дуже міцна, дуже серйозна, вона і економічна, і політична, і, знаєте, такого внутрішньо-психологічного плану.
В чому причина цієї конфронтації?
Мені здається, по-перше, тому що панаєхалі називаються.
В обласної місь...
влади? Ні, міська влада. Міська влада, вона керувала, як жила, як хотіла. І все ж таки відстань від Луганська дуже велика, кілометрах аж. І інколи, ну, вважали себе господарем цієї землі. Раптом поїхали інші, які намагаються визначити, як жити, у що вірити і так далі. І це і на рівні психологічного дуже, мені здається, дратує. Плюс економічні, політичні інтереси і так далі. І поки ці дві такі частинки будуть воювати, знову ж таки... Зрушення не буде.
Позицію Будкова і сепаратистські настроєння.
Місцеве самоврядування, Сєвєродонецька міська рада, ті, хто зараз представляє її більшість, вони цілеспрямовано ведуть в місті політику антикиївську.
Дестабілізацію.
Це їм не потрібна навіть картинка і гарний фасад.
Наоборот.
Їм чим більше соціальна напряженість буде продемонстрирована в Сєвєродонецьку, тим для них краще. От маленькі акценти. В школе 1 сентября вручаются, нет, говорится о том, что каждой школе будут подарены там 3D-проекторы. Звучит вообще преступное слово «подарены». Вещи, купленные за бюджетные деньги. Звучит как подарок, это первое. А во-вторых, мы бы их вам сегодня уже принесли. Но такие плохие законы принимают в Киеве, что надо проходить такие длинные тендерные процедуры. Поэтому мы принесем их вам позже. И постоянно первый заместитель городского головы в своем фейсбуке пишет о том, каким сложным будет бюджет следующего года, потому что киевская власть, Киев, нам урежет такие дотации, такие субвенции.
Можно объяснить это, почему вот севердончане о киевлянах отзываются негативно, а киевляне наоборот, да?
При этом абсолютно умалчивается, что фантастический бюджет Северодонецка, например, бюджет развития Северодонецка в этом году 135 миллионов, только бюджет развития, потрачен по состоянию на сейчас на 23%. О своем управленческом потенциале и невозможности управлять теми ресурсами, которые есть в наличии, они молчат. Виноват Киев. Наш городской голова на всеукраинской или даже международной конференции о прозрачности органов местного самоуправления заявил, но может быть, когда уже все это вступит в силу, все электронные платформы, может быть, тогда стоит отменить закон о доступе к публичной информации, потому что он нам так мешает работать. Представители городского совета, обсуждая мероприятия, проводимые в городе, вот в частности, это был фестиваль мира и безопасности на одной площади и фестиваль лаборатория города, фестиваль науки на другой площади. После этого они так горевали, что остается мусор и коммунальные службы должны убирать этот мусор, что... Вполне серьезно обсуждают решение, может быть, надо перейти от метода уведомления о публичных мероприятиях к методу получения разрешения на эти мероприятия. И практически каждый раз не основной мыслью, но второй фоном постоянно идет. Весь негатив к нам приходит из Киева. Мы бы тут, ого-го, но вот Киев нас ограничивает.
У нас остается 5 минут нашей трансляции, и хотелось бы вот подводить уже некие итоги. Мне кажется, что мы не можем сказать, что мы сегодня получили ответ на вопрос, что нужно для успешного украинского Донбасса.
Обозначили проблемы, скорее
всего. Но мы для себя, журналисты Радио Свобода, журналисты проекта «Донбасс Реалии», получили прекрасные предложения, по которым мы должны работать, и целый набор тем, на которые мы должны обратить внимание. То есть это и взаимодействие местной, городской и областной властей, это и противодействие вот такой, то, что называется, спротив в вопросах культуры и просвещения. Это большой массив проблем, на который, я так думаю, что вот все то, о чем мы говорили сегодня, не поместится в рамки одного эфира, да это и не нужно, но вот ваши слова точно поместятся в другие эфиры, в которых мы будем спрашивать представителей городской власти, представителей управления культуры и других...
Министерства по делам оккупированной территории.
И так далее и тому подобное. Почему и как? И что нужно сделать, чтобы это поменять. За это мы вам очень благодарны.
Если можно следующий эфир провести не в Северодонецке, а сделать тенденцию этих эфиров по Луганской области, по каждому городу.
Мы будем ездить по Донецкой, по Луганской
Смотрите,
области.
Смотрите, вот сегодняшний эфир, он прошел под акцентом города Северодонецка.
А здесь... вы приглашаете в Лисичанск, я понял.
Однозначно Лисичанск.
Мы поняли, нужна программа из Лисичанска. И у вас было несколько слов, да?
Екатерина Горячка, журналист кризисного медиа-центра. У меня есть ответ на что все-таки делать нам. Нужно начинать с себя. Вот как раз перед эфиром мы говорили о том, что не явился, да, Бутков. И Елена Нежельская сказала, вот в чем проблема. Проблема в отсутствии ответственности. Вот, давайте начинать, наверное, с себя. Каждый не будет давать взятки, каждый будет заниматься своим образованием, каждый будет заниматься своими детьми.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Если можно, я тоже сделаю реплику. Я понимаю, что я не местный, я смотрю со стороны. Но вот все-таки мне кажется, что мы тут слышали очень много таких радикальных предложений, серьезных предложений, но, наверное, не получится. Но с моей точки зрения, это нужно каким-то образом все-таки договариваться. То, что не пришли люди к нам поговорить, это такой тревожный маркер все-таки. И он говорит как и о них, так и о нас. И если Донбасс решит свои внутренние противоречия, сможет, найдет себе силы с помощью Киева, да, с помощью других регионов, своих собственных сил, то никто не будет пользоваться этими противоречиями для того, чтобы раздувать тут какие-то конфликты. Донбасс все решит сам. Спасибо вам. С вами были Денис Тимошенко и Инна Кузнецова. Встретимся в следующем городе.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.